Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
В эфире программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, заместитель директора санатория «Узкая», который принадлежит Федеральному научно-диагностическому центру реаниматологии и реабилитологии. Вот выговорил же, да?
Ну, вот, немножко на, в одном слове ошибся.
Наталья Александровна Йохина.
Да.
Наталья Александровна не просто заместитель директора столь почтенного учреждения, но занимается именно тем, что она, по сути, создает музей. В том месте, где раньше отдыхали, причем отдыхали такие люди, как Бернар Шоу, Борис Пастернак, Дмитрий Сергеевич Лихачев. Вот, то есть весь цвет русской и, может быть, мировой культуры прошел через санаторий «Узкое», вот, в том числе и выдающиеся философы нашего времени. Я вот был знаком с Теодором Ильичем Айзерманом, академиком Российской академии наук, выдающимся историком философии, который плодотворно и продуктивно работал до 100 лет и ушел из жизни на 103-м году жизни, не так давно. И Теодор Ильич очень любил «Узкое».
А Евгений Петрович Челышев.
Евгений Петрович Челышев, ныне здравствующий, ныне, участник Парада Победы.
Дай Бог здоровья.
Наш знаменитый индолог, цвет и честь, и слава российской науки. Вот до сих пор, дай Бог ему здоровья, здравствующий, живущий там неподалеку.
Конечно.
Вот. Но я вот о чем хотел сказать, что, вообще-то говоря, вот вы прекрасно рассказали о храме. Но ведь этот храм для русской философии тоже имеет некоторое значение, потому что так получилось, так случилось, что в Узком умирал Владимир Сергеевич Соловьев. Умирал человек, который приехал туда к своему другу, к Сергею Николаевичу Трубецкому, к философу, брат которого вот в тот момент владел этой усадьбой.
Да, Петр Николаевич,
да. То есть Сергей Николаевич не жил в этой усадьбе, да?
Нет.
Он сам был гостем.
Да, он был гостем, и, естественно, и он, и Евгений Николаевич приезжали. То есть они были единокровными братьями, братьями по отцу. Мамы были разные.
Цитата. Сергей Николаевич Трубецкой. Смерть Владимира Соловьева. На второй же день он стал говорить о смерти, а 17-го он объявил, что хочет исповедоваться и причаститься, только не запасными дарами, как умирающий, а завтра после обедни. Потом он много молился и постоянно спрашивал, скоро ли наступит утро и когда придет священник. 18-го он исповедался и причастился святых тайн с полным сознанием. Силы его слабели, он меньше говорил, да и окружающие старались говорить с ним, возможно, меньше. Он продолжал молиться, то вслух, то читая псалмы, церковные молитвы, то тихо, осеняя себя крестом.
У Соловьева, ну, сложная история конфессиональная, скажем так. То есть он был приверженцем Вселенской Церкви, Кафолической Церкви, и считал, что распавшиеся части единого тела Христова должны соединиться на земле, не только в мистическом пространстве, но и католическая и православная церковь должны соединиться. Вот. И на личном уровне он совершил этот акт присоединения к католической церкви. В 1896 году, приняв католическое причастие из рук священника Николая Толстого и прочитав символ веры католический с добавлением прибавки и отцина. Но вот так вышло, что после этого он, по всей видимости, не причащался. То есть он пытался это сделать, но священник, которому он излагал свои воззрения на природу церкви, не допустил его до причастия. Вот, мы не знаем точно, кто был этот священник, но в конце концов на смертном одре Соловьева причастил и исповедал, да, именно да. православный священник, да. отец Сергий Беляев, да. который был настоятелем храма в Узком. Да.
И он оставил воспоминания... в которых вот, ну, он с его позиции как раз вот он-то пишет, что нет. Все-таки смысл в том, что он убежден, что Соловьев остался, так сказать, в лоне православной церкви. Вот он пишет так.
Ну, нам нет оснований не доверять священнику, который принял предсмертную исповедь.
Ну, вот не знаю, я тут, тут полагаюсь, как бы вот мне очень интересно услышать от вас, Алексей Павлович.
Не нарушение тайной исповеди, это он ничего не говорит о том, что ему говорил Соловьев в этой исповеди, но он говорит о том, что у него вот возникло ощущение, Соловьев был достойный православный человек, который воссоединился с матерью церкви. И отпевание Соловьева было не в этом храме,
нет,
да?
Нет, нет, нет. Гроб с телом находился действительно, то есть он умирает 31 июля, 3 августа были похороны, но гроб с телом действительно находился в нашем храме, в Узком, но отпевание было вот как раз в храме Московского университета.
Святой Татьяны, Святой Татьяны на Маховой.
Да, на Маховой,
и оттуда уже погребальная процессия проследовала в Новодевичий монастырь, где к тому времени был похоронен его отец, великий русский историк Сергей Михайлович Соловьев, возле которого Владимир Сергеевич и обрел место последнего упокоения.
И куда, как пишут современники, куда он собирался как раз посетить могилу как раз 15 июля, якобы он приезжал и с этой целью.
А как же вот получилось так, что Соловьев умер в Узком?
Действительно, удивительная история, и здесь, может быть, мы немножечко порассуждаем, потому что у меня тоже есть к вам вопрос, ну, вопрос, может быть, да, или совет услышать по этому поводу. Дело в том, что действительно Соловьева приглашает в Узкое Сергей Николаевич Трубецкой, дабы отметить его именины.
Преподобного Сергия.
Да, преподобного Сергия. И действительно...
То есть он приезжает 15-го, но именины 18-го.
Он приезжает, он действительно, он находился в Москве, он приехал в Москву, и якобы вот он... Остались воспоминания, естественно, уже после смерти Николая Васильевича Давыдова, который, собственно, вез его, и сам Сергей Николаевич, вот некролог, который появляется практически вот сразу, да, после похорон. Многие оставили воспоминания о том, как вот проходили эти дни, и как все, собственно говоря, как это все произошло. И действительно, он приезжает в этот день и приезжает на квартиру к Николаю Васильевичу Давыдову, и как он потом описывает, он настолько себя плохо чувствовал, что он вот ложится на диван, и вот до вечера...
Причем хозяина не было дома.
Да, хозяина не было дома.
Слуга
и когда он...
впустил.
Да, слуга впустил, и он вот ложится, и даже он сразу не узнал его, потому что он действительно был, он себя плохо чувствовал. Почему? Я всегда вот как-то немножко акцентирую на этом внимание, вот на этих деталях. Может быть, они уж важны, не важны, но важно, что Давыдов описывает, что он начинает отговаривать, естественно, Соловьёва въехать в Узкое.
Ну, тут вот. Больницу надо ехать, не
конечно,
Узкое,
а... конечно. Но Соловьев настаивает, говорит, ну, перефразируя, о том, что если вы... Нет, я непременно должен быть у Трубецких, если вы не будете меня сопровождать, я поеду один. Но, конечно, Давыдов его сопровождает. И вот здесь уже потом возникает вопрос, вот почему же он настаивает, почему он, понимая свое состояние, может быть, уже понимая, что как-то... все движется в определенном направлении, он все-таки едет. И потом уже, вы знаете, наверное, конечно, вот эти воспоминания и о Прасковье Владимировне Трубецкой, о супруге Сергея Николаевича, о том, что вот якобы незадолго до смерти он говорил о том, что помирать приеду к вам. Вот.
Приеду к вам,
да,
помирать.
Приеду к вам помирать. Она прощалась, расставаясь с ним, она бросила такую фразу: «Прощайте». Он ответил: «Не прощайте, а до свидания, еще увидимся. А вот помирать приеду к вам». Что якобы он целенаправленно ехал в Узкое. Вот насколько, как вы считаете,
но
Алексей,
ведь
вот...
Соловьеву было 47 лет.
Да.
Но при этом он ощущал близость конца. и ощущал абсолютно непреложно.
Угу.
Во-первых, он об этом написал в трех разговорах, в предисловии к трем
Конечно,
разговорам,
да.
которые вышли из печати на Светлое Христово Воскресенье 1900 года. Вот, что если дни мои сочтены, то угу. я сказал самое главное, то, что я хотел сказать. А три разговора завершались краткой повестью об Антихристе.
Угу.
То есть это совершенно пророческий текст о том, какими могут быть судьбы мира перед его концом. Мы сейчас не будем об этом рассказывать. Радиослушатель с легкостью может найти этот эпохальный текст русской культуры, но, возможно, о нем сделаем как-нибудь и отдельную передачу.
Да.
Затем он воспринимает события, которые происходят в Китае. Это восстание боксеров
да.
и немецкий ограниченный контингент, который был послан туда канцлером Вильгельмом для того, чтобы защитить дипломатические представительства. «Ты понял, крест и меч одно», напишет Соловьев. И последняя статья, которую он обсуждает с Трубецким уже на смертном одре, это статья по поводу последних событий,
да.
опубликованная в «Вопросах философии и психологии». То есть у меня ощущение, что Соловьев действительно знал, что он едет туда умирать. И поэтому он выполнял вот это свое обещание, он выполнял, может быть, свою последнюю волю, чтобы... как потом напишет Василий Васильевич Розанов, он
да.
умер возле Москвы москвичом.
Да,
и
да,
добавит
да.
православным.
Православным, да. да, да.
Вот. То есть, конечно, да. ну, войти в голову умершего человека невозможно и понять мотивы, по которым его туда влекло. Но это было какое-то, вы знаете, как... умирающее животное иногда забивается в какой-то угол.
Предчувствие. Ну, потом великий философ, великий провидец, наверное, да, он мог чувствовать. Но всегда с трепетом, вот, когда я рассказываю нашим гостям, вот эта дверь, да, которая сохранилась, это пристройка, или как его называют, там, граненый объект, вот дверь, через которую, собственно, которую подходит пролетка, и Соловьев уже настолько слаб, что его фактически выносят из пролетки, вносят через эту дверь, на которой сохранились ручки. То есть дверь сохранилась, в общем-то, в том же состоянии, но козырька нет сегодня. И фактически вот его вносят и заносят в первые по ходу помещения. Да? Это как раз кабинет Петра Николаевича Трубецкого. Поэтому всегда вот я с трепетом говоря об этом, и когда мы находимся снаружи усадьбы, и когда внутри, вот для меня эта дверь, через которую, в общем-то, вот... в дом вошел.
А диван легендарный.
Вы знаете, вот с диваном это наша такая большая боль и очень большой вопрос. Куда делся диван? По некоторым данным, вот историки пишут, что чуть ли не Трубецкие его вывезли еще, так сказать.
Он же, что характерно, был обшит какой-то восточной тканью.
Да, и поэтому вот ему...
Соловьев спрашивал,
да, да, да,
«Quel
да, да.
солнце жон фигур
да,
кремасант?»
да, да,
что
да,
это
да,
за
да,
кривляющиеся
да,
желтые
да.
лица, да, видя в этом каких-то приближающихся
да.
монголов, новое нашествие, да.
Ну, рябил рисунок, видимо, такую рябь вызывал. Да, есть фотография, действительно сохранилась этого дивана, и мы вот уже сейчас, мы, так сказать, обследовали, посмотрели мебель, ну, может быть, нет спинки, там, вы помните, там очень такая достаточно высокая массивная спинка, и само по себе вот это основание, оно не широкое, но ничего, к сожалению, ничего даже подобного, если отбросить спинку, мы не нашли. Недавно был... отдыхал дедушка такой замечательный у нас, он много лет бывал в Узком, и он утверждал, что вот в 80-е годы вот диван был, и был с табличкой, ну вот, вот по его воспоминаниям. Пока никаких данных о том, куда он делся, был ли он, или это, может быть, стоял какой-то другой диван, которым назвали диваном Соловьёва.
Назначить диван, как обычно,
да, в музее делается. Соловьёва.
Условно, да, из истории
сейчас эпохи. Нет, мы сейчас перенесли туда вот в бывшую бильярдную, хотя бильярд остается, это уже тоже наш, так сказать, музейный экспонат, у него там отдельная своя история. Как мы смеемся, непонятно, когда его занесли, как его оттуда вынести, потому что ножки практически вросли в пол. Мы сейчас перенесли туда еще два дивана-сундука, вот дубовых дивана-сундука, если помните, они стояли в вестибюле. Диваны, которые остались от Трубецких, с гербом Трубецких, вот сейчас мы их как бы поместили вот в это закрытое, оно закрывается, это пространство, там основная часть жемчужины коллекции, которые были переданы Николаем Александровичем Морозовым, и Кустодиев, и Бакст, и Рерих, в общем, Рябушкин, Юрий Репин сейчас там у нас, также мы как бы достали из запасников, Нестерова достали, ну, обновилась, тут, так скажем, у нас экспозиция, если можно, можно это так назвать.
Невероятно, это филиал Третьяковской галереи.
Ну так, ну как называют, Третьяковка с санаторным лечением. И сейчас вот в этом пространстве действительно, вот эти вот, ну, это применительно к вопросу, о диване. Но мы надеемся, что все-таки когда-то вот на поверхность всплывет правда о том, куда же делся диван Соловьева.
Отец Петр приходит иногда служить к вам, там в усадьбе какие-то панихиды.
С отцом Петром мы сейчас, к счастью, мы наладили отношения. Потому что, как нам рассказывали до, так сказать, нашего там появления, храм и администрация санатория переписывались, то есть они даже не общались. То есть отец Петр, вот мы как-то так, ну, так скажем, примирились, так скажем, да, познакомились мы в очень теплых, хороших отношениях. Вот он нам как раз много рассказал о том, как разбирали вот эти книги, как вот эти стеллажи разбирали. Он рассказал очень интересные истории, как в храм попали вот сейчас некоторые иконы. Вот сегодня современно, потому что центральная вот алтарная часть – это иконы, переданные Фондом Возрождения, великолепный палехский иконостас, тоже дар храму, очень интересный, ну, может быть, сейчас у нас времени недостаточно, но как-то, может быть, поговорим более подробно. Очень интересные истории икон, которые вот сейчас наполняют это пространство храма, потому что чуть-чуть возвращаясь назад, единственная икона, иконы фрески, которая осталась вот от тех царских изографов, царских иконописцев, которые работали над иконостасом тогда, в 1697 году, это осталась вот икона, фреска над, так сказать, вот над входом башни Притвора известная. Да? Вот она сейчас под стеклом, и она проявляется, просветляется, несмотря на то, что ее не реставрировали.
Невероятно интересно.
Икона чудотворная.
Я сколько раз бывал в Узком, я столько сегодня открытий делаю благодаря вам.
И потом я начинаю всегда свой рассказ именно от храма. Вот от, мы смотрим, взираем на эту икону. Вот этот рассказ об Узком и пространстве уникальном.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире программа «Философские ночи». У нас сегодня гость, заместитель директора санатория «Узкое» Наталья Александровна Йохина, кандидат исторических наук. И мы говорим сегодня о философии дворянской усадьбы, где есть и храм, и место для библиотеки, для философской мысли. Вот в Узком была прекрасная библиотека, и мне кажется, что какие-то книги Трубецких там еще до сих пор остались, да?
Да, остались, конечно. Библиотека – это сейчас наша такая, скажем так, первостепенная задача, потому что библиотека не описана до всего времени, и сейчас нам предстоит проделать эту работу. Ну, какая-то работа, конечно, проводилась. Существует порядка 900 экземпляров книг так называемых ценных, редких, как раз туда входят книги из библиотеки Трубецких. Это на языке книги, на французском языке. Ну, мы знаем, что оставалось, как пишут, опять же, да, историки, порядка 15 тысяч книг, что-то было передано в Российскую государственную библиотеку, в Румянцевский зал. Что-то осталось у нас. Ну, естественно, библиотека пополнялась. Сейчас там есть все вплоть до билетристики. Но, конечно, очень такой ценной составляющей это являются работы и художественные, и научные, то, так сказать, интеллектуальные элиты, художественные, литературные, которые у нас отдыхала на протяжении всего этого. 95 лет в прошлом году исполнилось санаторию Узкое. Поэтому библиотека, действительно, она очень маленькая. Вы были, да, Алексей Павлович, тогда фотография осталась замечательная. Вот библиотека, эти шкафы. Поэтому библиотека, действительно, это тоже наша жемчужина. Это отдельная тема.
Кроме Соловьева, который имел счастье или несчастье, счастье умереть в этом доме. Кто еще из видных деятелей русской культуры, ну, может, кто-то умирал, но кто-то ведь жил, наверняка гостил. С кем еще связана эта усадьба?
А вы знаете, мы сейчас очень интересно работаем вот над вот этим послеоктябрьским периодом уже истории санатория.
Когда санаторий, кстати, назывался Сануска, да?
Нет, тут немножечко другая история. Дело
республика
в том, что...
Республика
Санузия. Сануск, санаторий Узкая. Да, действительно была такая республика.
Так неблагозвучно звучит.
Как-то да. Историю свою санаторий ведет, хотя мы говорим, что это был на протяжении всей истории санатория Академии наук, но начиналось это все с того, что это пространство было передано Центральной комиссии по улучшению быта ученых в 1922 году. Но с этого, вот именно с этого момента мы ведем вот историю санатория Узкая. И действительно, как справедливо, опять же, вспоминая слова Челышева, Евгения Петровича Челышева, он писал академика Российской академии наук, мы действительно общаемся, и дай Бог здоровья, еще раз мы знакомы. И Евгений Петрович сказал, что действительно это лучший, наверное, вариант развития событий для Узкого, для усадьбы, что она была передана вот именно вот в руки людей, которые, мы же с вами прекрасно понимаем, что люди, которые приезжали туда, начиная с 22-го года, они получили образование в царской России, то есть это самая элита, да, это как мы говорим, существует какая-то, наверное, некая интеллектуальная преемственность того пространства, которое было при Трубецких.
Я сегодня ехал на эфир. И случайно зашел в «Бутинист», книжный магазин, и мне повезло, я за 1000 рублей купил двухтомник Николая Ивановича Кореева 1887 года издания.
Да, действительно.
Это социолог, историк, философ истории, да. Так вот, он после революции приезжал в Узкое и даже читал лекции там среди отдыхающих. Да,
да.
Человек, который был одноклассником в гимназии 5-й Московской, Владимир Сергеевич Соловьев. То есть они учились... В одном классе гимназии.
А Борис Пастернак был в той же 5-й Московской гимназии вместе с Николаем Сергеевичем Трубецким.
Который тоже, кстати сказать, со своим отцом приезжал
в Узкое. Конечно, конечно. Дети Трубецкие.
Будущий великий лингвист, евразиец, основатель евразийства в эмиграции, да, исход к Востоку.
Конечно, это связь с Пастернаком прямая.
Да.
И вы знаете, очень интересно, вот мы вчера буквально встречались с Леной Владимировной Пастернак, и она высказала такую... Пастернак не единожды бывал в Узком, но она говорит, что мне кажется, и вот не только она, то есть, приходит к этому выводу, что он бывал там и раньше. То есть было ощущение, что он знаком с этим пространством больше, чем, вот, допустим, как отдыхающий санаторий, как он был в последний раз был в 1957 году, да, известно. И сейчас у нас, кстати, появились очень интересные, уникальные фотографии, которые дополнительные, которые рассказывают об этом. Поэтому вполне вероятно, да, что с Николаем Сергеевичем он мог приезжать. Конечно, он был тогда юн совсем, но он мог находиться в этом пространстве.
Пастернак, кстати, тоже философ. Он закончил Марбургский университет и учился в Марбурге именно философии. То есть из него мог бы получить учиться нормальный русский неоконтианец.
Елена Владимировна сказала, что все-таки для него это было вот, ну, тяжеловато. Все-таки он хотел больше себя видел. Хотя, возможно, был бы великолепным философом.
Ну, поскольку вот мы дошли до Пастернака, вспоминается его стихотворение, посвященное Узкому, «Липовая аллея».
Да.
Я только первое четверостишие прочитаю. «Ворота с полукруглой аркой, холмы, луга, леса, овсы, в ограде мрак и холод парка, и дом невиданной красы».
Вы знаете, очень интересно применительно к этому стихотворению. Действительно, оно написано в 1957 году, когда Борис Пастернак отдыхает в санатории вместе с Ольгой Ивинской, туда приезжает дочь Ивинской. Мы вот в прошлом году с ней встретились, она представляла книгу о матери, и она вспомнила, она девушкой была юная, она вспомнила, вот как она к ним приезжала. Борис Леонидович лечил колено, там вот как раз эта вот травма, которая в детстве еще была, она как бы давала себе знать. И Елена Владимировна вчера показала нам издание стихов Пастернака, где вот это несколько интерпретаций этого стихотворения, несколько вариантов.
Замечательно.
Это очень интересно.
Поскольку наш эфир подходит к концу, а я знаю, что вы пишете музыку, пишете песни, и у вас есть песня на стихи Пастернака из «Доктора Живаго», да?
«Август». Нет-нет, это «Август», это не... это стихотворение. Тут можно еще буквально несколько строк. Это стихотворение, так получается, что оно оказывается связано и с узким, потому что как раз вот травма, которая случилась с Борисом Пастернаком в детстве, и, в общем-то, это он даже прихрамывал на протяжении своей жизни, она как раз случилась 6 августа, и вот это стихотворение, оно напрямую связано с этим. То есть он тогда был на волосок от смерти, когда вот табун, когда лошади, вот, и потом уже инфаркт, и уже в 52-м году эту дату он отмечает и через 10 лет, и через 50
это
лет, в 53-м году.
Преображение
Господне, и она связана вот с этим. Ну, как Елена Владимировна вчера сказала, что все-таки да, это тема смерти, это все-таки тема ухода, но вот тема какого-то переосмысления
для
жизни.
Для православного
когда...
человека смерть
конечно,
это не
конечно,
смерть,
конечно.
А это в каком-то смысле преображение.
Да.
Да? Давайте попрощаемся с нашими радиослушателями
всего
и
доброго.
Послушаем в вашем исполнении песни на стихи Бориса Леонидовича Пастернака «Август».
Как обещала, не обманывая, проникло солнце утром рано, косою полосой шафрановою под занавеси до дивана. Оно покрыло жаркой охрою осенний лес дома поселка, мою постель, подушку мокрую и край стены за книжной полкой, мою постель, подушку мокрую и край стены за книжной полкой. Я понял, по какому поводу слегка увлажнена подушка. Не снилось, как ко мне на проводы шли по лесу вы друг за дружкой. Вы шли толпою врозь и парами. Вдруг кто-то вспомнил, что сегодня 6 августа по-старому преображение Господне. 6 августа по-старому преображение Господне. Обыкновенно свет без пламени исходит в этот день с фавора, и осень ясная, как знамение, к себе приковывает взоры. И вы прошли сквозь мелкий нищенский ногой трепещущий ольшаник, в имбирно-красный лес кладбищенский, горевший, как печатный пряник. В имбирно-красный лес кладбищенский, горевший, как печатный пряник. С притихшими его вершинами соседствовало небо важно, и голосами петушиными перекликалась даль протяжно. В лесу казенной землемершию стояла смерть среди погоста, смотря в лицо мое умершее, чтоб вырыть яму мне просто. Смотря в лицо мое умершее, чтоб вырыть яму мне просто. Был всеми ощутим физически спокойный голос чей-то рядом, то прежний голос мой праведческий звучал нетронутый распадом. Прощай, лазурь преображенский, и золото второго спаса, смягчи последней лаской женскую, не горечь рокового часа. Смягчи последней лаской женскую, не горечь рокового часа. Прощайте годы без временщины, простимся без него унижений. Бросающая вызов женщина, я поле твоего сражения. Прощай размах крыла расправлены, полета вольно и упорство, и образ мира славе явлены, и творчество, и чудотворство. И образ мира славе явлены, и творчество, и чудотворство.
Философские ночи на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.